Я приветствую вас. Проверьте сразу мобильные телефоны, чтобы они вас не отвлекали. Блокноты, ручки, чтобы вы могли делать себе пометки. Хорошо. Если вы все приготовили, давайте мы примем помазание. И пусть Дух Божий поможет нам в сегодняшней встрече. И сделает все то, для чего мы приняли его с вами в свой Дух. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы уже благословлены. Мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, который пребывает в нашем духе, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за дары, за способности, за возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили или о чем мы помышляли. И мы просим Тебя, прости, Отец, каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны, Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и силы. Если мы хоть в чем-то пренебрегали Твоими просьбами, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять все, о чем Ты будешь учить нас сегодня. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы уповаем, полагаемся на Дух Божий, который действует в каждом из нас могущественно. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь помогать каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего и входящего духом премудрости и откровения к познанию Божьих путей, Его планов, Его намерений во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы соглашаемся, что прямо сейчас силою Святого Духа да снимается всякое бремя и ярмо, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы соглашаемся, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за Царство Божье, которое на земле. Мы принимаем его с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь учить нас быть подданными Твоего Царства и принимать все то, что Ты уже оплатил во всей полноте без всякого недостатка. И мы просим Тебя, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня для сегодняшней встречи, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения, чтобы все присутствующие и входящие были научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом забивающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа болезни, немощи и нищеты во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание и за силу благословения, за силу свободы на этом месте. Мы благодарны Тебе и мы принимаем. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, давайте я напомню некоторые основные моменты, которые в целом всегда каждому присутствующему, верующему будут помогать сориентироваться. Сориентироваться в необходимости обновления ума. Мы очень часто говорим в общении друг с другом о важности перемен. После рождения свыше. Рождение свыше автоматически не меняет жизнь. Хотя верующим в большей степени хотелось бы, чтобы после покаяния жизнь сама собой менялась. Рождение свыше по Божьей благодати и милости дает вам силу, дает вам Дух Божий, обетованный Дух Божий, который входит в ваш дух, наполняет ваш дух. То есть с момента рождения свыше у каждого рожденного свыше есть сила для перемен. Есть сила входить в новую жизнь, в жизнь в Боге. Но для того, чтобы эта сила действовала, есть наша часть, есть то, что должны делать мы. И одна из очень важных частей после рождения свыше, это при помощи силы Духа Святого и записанного Слова Божьего обновлять свой ум. И мы с вами уже говорили, что в Писании мы видим четыре состояния человека перед Богом. Первое состояние, отмеченное в Бытие 1 и 2 глава. Совершенный человек, безупречный во всем, прославленный, наполненный Божьим присутствием. То есть это есть воля Божья для человека. Начиная с третьей главы Бытия по книге Евангелия Нового Завета, мы с вами не видим другого человека. Человека после греха, бесславного, лишенного славы. И на каждой встрече я спрашиваю вас, есть ли разница между этими людьми? Есть ли разница между Адамом до греха и Адамом после греха? Конечно, есть. Всегда помните, разница предполагает и абсолютно противоположное отношение. Как вы думаете, Бог будет требовать от Адама после греха то, что он мог требовать от Адама до греха? Конечно, нет. А почему? Возможности другие. И требования другие. Вот почему от детей не требуют так, как от взрослых. А от взрослых не требуют, как от детей. Другое дело, есть взрослые, как дети, что от них невозможно что-то требовать. Но с другой стороны, от детей требуют, как от детей. Поэтому в период Бытия 1-2 глава были одни требования. В период Бытия 3 глава по Евангелию Нового Завета совсем другие требования. Их нельзя ни в коем случае между собой перемешивать. Потому что Адам после греха отличается от Адама до греха. Но есть еще один человек, начиная после креста. Писание называет этого человека, созданный по Богу. Другое место Писания называет его новое творение. Мы его говорим о нем как о возрожденном свыше духе. Как вы думаете, возрожденный свыше, новое творение, созданный по Богу, отличается от человека до креста? Конечно. Конечно. Скажите, а если он отличается до креста, требования будут к нему другие? Конечно. А почему требования к нему другие? Потому что возможности другие. Заметьте, возможности другие. Вы человек, созданный по Богу. Вы человек, живущий после креста. Не до креста, после креста. Вы другой. Вы отличаетесь от Иисуса Навина. Вы отличаетесь от Моисея. Вы отличаетесь от Иова. Вы отличаетесь от Давида. Вы отличаетесь от них. Вы другой. Следовательно, и требования к вам другие. Но вот в чем одна особенность. Вы другой в своем духе. Вы другой в своем духе. Но то, что в вашем уме во многом делает вам понятным Давида или Иисуса Навина. Потому что в этом уме есть то, что или было то, что и в вашем уме на сегодняшний день есть. Это еще пока мудрость земная, душевная, бесовская. Или та мудрость, против которой мы и совершаем это служение. Обновляя свой ум. Каждый рожденный свыше представляет собой два образа. Образ Божий в своем духе, новое творение, созданное по Богу, и еще образ ветхий, ветхого человека в своем уме. В своем духе вы прославленное творение. В своем уме вы еще пока бесславны. Потому в вашем уме больше звучат фразы. Как будет это? Так такого не бывает. Это вообще что-то невозможное. Фантастика. В вашем духе всегда звучит фраза. Все возможно верующему. Все преодолеваем силой возлюбившего нас. В вашем духе находится Бог. И все возможно с Богом. Все возможно верующим. В вашем уме пока еще бесславное мышление. Ограниченное мышление. И вот здесь у вас происходит постоянно конфликт. Особенно, когда вы читаете обетование. Вы читаете обетование, многим народам будет давать взаймы. Ваш дух говорит «Аминь», а ваш ум говорит «Подумай своей головой». Как ты собираешься на одну пенсию давать многим народам взаймы? То есть ваш ум сразу начинает оценивать ситуацию, исходя из того, что есть, а не исходя из того, что нет. А ваш дух говорит, стоп, это записано в Библии. Да, значит, у тебя это есть. А ваш ум говорит, где? Где? Ваш дух говорит, у Бога. Но Бог так далеко-то, Он ближе к тебе, чем твое собственное тело. Тогда где то, что здесь написано? Здесь находится семя. А что ты будешь делать с этим семенем? Это уже другой вопрос. Авраам тоже не сразу понял, что ему нужно сделать с тем словом, которое дал ему Бог. Потому они с Сарой какое-то время пытались, используя свое тело, реализовать волю Божью. Поэтому у вас конфликт. Конфликт духа и ума, или содержимого вашего ума. И если ум не обновлять, этот конфликт будет постоянно. Это преддепрессивное состояние раздвоения личности. В мире это называют другим словом. Но это раздвоение личности. Поймите, это серьезная проблема в христианских кругах, раздвоение личности. Верующие страдают от этого. Верующие страдают, и вы наверняка замечали, что некоторые верующие на собраниях плачут. Они даже не знают, почему они плачут. Они присутствуют. Вот дома все хорошо, не плакать не хочется. Даже когда фильм какой-то печальный, они не очень-то и плачут. Но приходят на собрание, и слезы текут. И они ничего не могут сделать. Им уже стыдно, а слезы просто ручьями текут. А я вам скажу, почему плачут. В Писании написано, что дух человека знает горе его ума. Дух стенает от горя ума или от содержимого ума. И человек мучится. В Писании написано, что все творение стенает. Обновление ума это не предложение библейское, такое библейское предложение. Обновите свой ум. Нет, это спасение души. Если мы не спасаем свою душу, то из нашего ума продолжает действовать мудрость земная, душевная, бесовская. И рожденный свыше находится в постоянном конфликте. Конфликте со своей головой. То есть, знаете, как в мире говорят, он не дружит с головой. Вот в полном смысле. Вам не надо с ней дружить. Я имею в виду в том плане, не с самой головой, а с ее содержимым. Потому Писание говорит, что мы безумны или без того, что было раньше. Обновление ума мудростью Божьей. И четвертый образ, который мы видим с вами из Писания, это образ человека, которого мы видим с вами уже, когда новая земля и новое небо. Так вот четыре человека. Мы с вами находимся или относимся к тем людям, которые живут после креста. И живя после креста, нам нужно обновлять свой ум. Мы знаем, что в нашем духе все в порядке. В нашем духе есть сила Божия. У нас есть записанное Слово Божие. У нас есть полный комплект. Полное обеспечение, чтобы, живя на земле, учиться жить, как на небе, во всей полноте Царства Божьего. У нас есть договор на нелимитирование пользования Божьей силой в Духе Святом. У нас есть договор, по которому нам даны права на применение даров Духа Святого, плодов Духа Святого, все оружие Божье в имени Иисуса. У нас есть все. Осталось только это все применять. Но поймите, об этом всем знает ваш дух, но об этом всем не знает ваш ум.
И ваш ум не имеет опыта, пока в вашем уме нет достаточного опыта применения всего, что я перечислил. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о дарах Духа Святого, ваш ум ищет. Ищет, знаете, поиски, что-то подходящее. Дары, дары, дары. Дары — это мне дали, дар мне. Почему здесь Дух Святой? Зачем? Что? Куда? То есть Дух Святой, понимаете, он ищет. Поэтому Писание говорит, не советуйтесь с разумом. Другое дело, вы обновляете свой ум, и наступит день, когда в вашем уме будут также знания. Эти знания будут во многие, уже во многом богодухновенны. Вы обновитесь духом ума своего. И всякий раз, когда кто-то будет говорить, дары Духа Святого, говорите, да, у меня они есть, и я их применяю. И у меня уже есть опыт, у меня уже есть свидетельство. То есть теперь, когда вы будете слушать что-то о дарах, слушать что-то о плодах, вы не будете засыпать. Почему? Потому что вам это близко, у вас опыт есть. О, да-да, брат Олег, я когда применял дары Духа Святого, особенно дары истолкования на языках, о, как это действует. И вы вспоминаете это, потому что кто-то вам говорит, вы вспоминаете, у вас есть опыт. А если у вас нет опыта, кто-то вам говорит об истолковании иных языков, вы... только не громко, пожалуйста. Потому что у вас ни с чем это не созвучно, нет опыта, нет с чем соединить. Но вы терпеливо проходите и это поприще. Ничего, оно засеивается, оно свою работу делает. Обновление ума – это серьезный труд. У вас есть оппозиция, это содержимое вашего ума. Вы наверняка замечаете, что когда я говорю «содержимое вашего ума», я говорю, как будто ваш ум отдельно. А оно примерно так и выглядит. То есть заметьте, что когда вы приходите на молитву, у вас нет конфликта, что касается с духом, но с вашим умом. Ваш ум всегда говорит, не будь многословным в молитве, не будь многословным в молитве. И сколько уже можно молиться? То есть вы замечали наверняка. Не надо много молиться, что Бог не знает, в чем ты имеешь нужду. Он же сказал, что Он знает, в чем тебе. То есть ваш ум логично выдаст много мест Писания, чтобы вы только закончили молиться. И перешли к первому, второму и третьему блюду, за которое тоже не надо много молиться. Мы не обвиняем наш ум, мы просто говорим, что наш ум лишь выдает то, что в нем есть. Но Писание говорит, что мы должны обновиться духом ума своего, мы должны обновить свой ум. В нашем уме должны быть Божьи ценности. Божьи ценности. И сами они туда не попадут. Сами они туда никак не попадут, потому что там уже что-то есть. Исходя из этого, мы с вами рассматриваем этот материал. И на прошлой встрече мы рассмотрели первый духовный стандарт, который должен быть в уме человека. Мы с вами отметили, на ряд встречах уже отметили, что в голове человека должны быть определенные стандарты. Почему я говорю слово «стандарты» или «духовные стандарты»? Потому что в уме человека не может быть все. Должно быть что-то неизменное и постоянное. Только неизменное и постоянное может являться чем-то, что может или должно иметь место в вашем уме как стандарт или образец. Только неизменное и постоянное. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Писание учит нас строить на твердом основании. Иисус сказал в Нагорной проповеди, заканчивая ее, что благоразумный, это который копал, копал, углубился и положил основание своей жизни на камне, не на песке. Следовательно, то, что мы вкладываем в свой ум, оно должно быть неизменно и постоянно. Это должны быть неизменные и постоянные знания. И мы с вами говорили, с чем должны быть связаны эти знания. В первую очередь, с Духом Божьим. И, конечно, яркий стандарт, духовный стандарт, связанный с Духом Божьим, это Сын Божий. Дух Господень на мне. Это помазанный, прославленный человек. Это помазанный, прославленный, это Бог, явленный во плоти. В нем обитает вся полнота Божества телесно. То есть он рассматривается как первый духовный стандарт, который должен быть в уме каждого рожденного свыше. Брат Олег, о, я и не могу даже и близко себе представить, что я такой должен быть, как Иисус. Да, должен быть такой. Он является стандартом духовного творения человека. В Писании написано, что он просвещает всякого человека. Он есть истина, явленная во плоти. То есть мы можем изучать с вами Писание, и вы встретите не один стих, где Бог хочет, и это Его воля, чтобы вы рассматривали и изучали себя в Его Сыне. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Значит, я должен рассматривать себя через кого? Через Него. Чтобы рассматривать себя через Него, Он должен быть как образец и стандарт в моем уме. И если мне кто-то говорит, ты такой же, нет, стоп, я такой же, как Сын Божий. А что ты себя с Ним сравниваешь? А потому что Бог мне сказал себя с Ним сравнивать. Себя через Него пропускать. Он свет. В свете Его я вижу все несоответствия. Я не хочу смотреть на себя в свете записанных мужей Божьих. Слава Богу за них. Но они не стандарт и не образец. Всегда об этом помните. Слава Богу за них и за их подвиг веры, но они не стандарт и образец. Если вы будете иметь стандартом и образцом духовного творения человека только одну личность Иисуса, вы никогда не будете спорить ни с одной деноминацией. Потому что всякий раз, когда они будут поднимать кого-то из апостолов и рассматривать его как стандарт и образец, вы скажете ему: дорогой мой, давай лучше обратимся к Сыну Божьему. Я понимаю, что Павел для вас – это Павел. И вы считаете, что именно от Павла все и пошло. Я не буду с этим спорить. И Марию трогать не буду. И того трогать не буду. И с бородой этого не буду трогать. Никого трогать не буду. Давай лучше тебе поговорим с тобой на тему стандарта и образца определенного Бога, который является Сын Божий. Ты согласен, что Он является тем, кому мы должны подражать? Конечно. Вот и все и помирились. Вот и помирились. Вы всегда найдете единство в Сыне Божьем. И вы никогда не найдете единство, если вы будете искать его в учениках Иисуса. Потому что они никогда не являлись тем, кому нужно искать единство. Единство всегда было в Сыне Божьем. Потому что написано, чтобы под Ним соединилось и земное, и небесное. Не под кем-то другим. Я сейчас говорю о том, что должно быть в нашем уме. Когда он будет в нашем уме, то это краеугольная истина, это краеугольный камень, это основание, это скала. Оно принесет вам покой. Вы будете иметь покой. Тот покой, который вы так ищете. О, брат Олег, я вот читал об этом, читал о нем. Мне так нравится тот, и мне так нравится тот. И я уже не знаю, к кому обратиться. Нет, слава Богу за них всех. Но тебе не надо искать кого-то. Бог сказал, что Он избрал тебя в Сыне Своем. Точка. Все. Всякий раз, когда ко мне кто-то пишет, или на форуме, или письма, или имейлы, или в скайпе, и начинают меня знакомить с Павлом, Савлом, там еще кого, неважно кем, я всегда знаю, кому надо их подвести. И вы знаете, всякий раз, подводя к Иисусу, мы всегда заканчиваем мирно. Мирно. Я сколько помню конфликтов в своей жизни, когда я спорил с разными деноминациями. О, Мария, предмет для разговора. Некоторые будут спорить и драться с вами, а некоторые не будут спорить и драться с вами. Поэтому давайте выставим этот стандарт. И мы с вами на прошлой встрече, а позапрошлой встрече, отметили, что в голове человека должно быть три стандарта. Это мы взяли самое маленькое количество, самое простое, самое маленькое. Три основных стандарта, которые помогут человеку не колебаться и занимать правильную позицию перед Богом. Первый стандарт – это Сын Божий, как образец духовного творения человека. Второй стандарт – очень важный стандарт. Конечно, он не является такой в категории важного, как Сын Божий, но он тоже важный. Это духовный закон сеяния и жатвы, о котором мы сегодня будем говорить. И третий стандарт, тоже удивительный сам по себе, это притча о сети. Тоже удивительный себе стандарт. Хорошо. Итак, сегодня мы будем говорить или рассматривать с вами духовный закон сеяния и жатвы, который я рассматриваю как духовный стандарт. Потому что Иисус его таковым рассматривал. Потому я рассматриваю как духовный стандарт. Вообще духовная сфера, а именно духовные законы, это одна из конфликтных областей в христианском мире. В основном серьезные такие конфликты, они чаще всего возникают в отношении духовных законов. Вы знаете почему? Потому что их все пытаются трактовать по-разному. Скажите, закон электричества вообще возможно трактовать по-разному? Не, если вы будете его по-разному трактовать, то вы очень быстро получите откровение. и, возможно, оно будет последнее. Мне нравится, что законы, любые законы, область знаний законов, невозможно трактовать по-разному. Вы можете закон электричества применять по-разному, но трактовать не можете. Я всегда говорил, что закон электричества в Африке такой же, как и на Украине. И вот что касается африканец с человеком с Украины, очень быстро найдет общий язык в законе. Но они будут сложны в языковом барьере. Но что касается закона, резетки такие же, все такое же, напряжение такое же, все такое же. Но как только возникнет языковый барьер, тут может быть разногласие. Знаете, что сами по себе законы, они не конфликтны. Не конфликты, всегда об этом помните. Поэтому закон сеяния и жатвы, который мы сейчас затронем, его невозможно трактовать по-разному. Невозможно. Правда, их вы его понимаете так, мы понимаем по-другому. Потому вы его и не применяете, потому что вы его не понимаете. Его невозможно понимать по-другому. Он понимается так, как он записан, что он понимает. Поэтому у меня всегда эта область знаний всегда привлекала, потому что там ничего не меняется. Вот так как я закон сеяния жатвы узнал лет 7 назад, знаете, я ничего нового о нем до сих пор не узнаю. Я узнаю разные аспекты, тонкости, детали, мелочи, но это тот же закон. Элементы те же, порядок соединения тот же, направление применения туда же, все туда же, ничего не меняется. Я возрастаю, я духовно созреваю, но закон тот же. И это радует. Это радует, что я могу поехать в любой город Украины, и закон сеяния жатвы там такой же, как и здесь. Пойти в любую деноминацию, в любую церковь, в любое... и там все так же. Другое дело, что всегда найдутся люди сказать, а мы не согласны. Но я никогда на них не обижаюсь. Детей надо любить, правильно? И все. Если кто-то не согласен, что самолеты не летают, что мы будем с ними драться? Без вопросов. Он скажет, нет, они не летают. Ну, дети есть дети. Их надо любить. Поэтому законы, они не конфликтны. Они не конфликтны. Конфликтуют люди. Но чаще всего не вокруг законов, а вокруг тех представлений, которые в их умах о законе. Хорошо. Итак, давайте мы обратимся к закону. Прежде чем обращаться к духовному закону сеяния жатвы, я хочу немножко поговорить о Бытие 1-2 глава. Потому что Бытие 1-2 глава Бог записал и сказал некоторые наставления сотворенному человеку. Я хочу их прочитать. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Когда вы читаете Писание, Бытие 1-2 главу, то вы можете заметить, что Бог сотворил и поместил человека на землю, каким по счету? Последним. Как вы думаете, когда Бог поместил человека на землю? На земле уже действовал закон земного тяготения. Я думаю, что он бы в космосе тогда находился. Конечно, действовал. Как вы думаете, а закон электричества действовал? Действовал. Вообще все законы уже действовали. Заметьте, Бог поместил человека в среду, где уже действовали как духовные, так и естественные физические законы. Это никогда нельзя забывать. Следовательно, для того, чтобы человек гармонично взаимодействовал и находился в среде, которую сотворил Бог, очень важной частью было и изучение закона. Другое дело, что Адам не успел дойти до этого. Но это была важная составляющая. И я верю, что в свое время Адам бы изучал законы. Я понимаю, что в период Ветхого Завета Бог не требовал от народа Израиля знания законов духовного мира, потому что они не могли это вместить. Но Бог требовал от них знания записанного закона, данного Моисею. Потому что в этом законе требовалось послушание тому, что записано. И послушание компенсировало незнание. Поэтому в Писании написано, что закон был где-то водитель. Закон – это буквально надсмотрщик, который за ухо человека ведет к Иисусу. За ухо, поймите, недобровольно. Недобровольно, потому что закон говорит смерть. Нарушение за грех – смерть. Нарушение грех – смерть. За ухо, без любви. Но когда закон приводит человека к Иисусу, Иисус берет его за руку. Все, где-то водителем ко Христу. Потому что касается закона, мы говорим с вами о духовных законах, мы говорим с вами о естественных физических законах, делая ударение в первую очередь на то, что эта область знаний существовала и существует всегда. Я имею в виду в Боге. Бог есть законодатель. Мне кажется, что законы – это отображение Его сущности. Это отображение Его порядка, Его дисциплины, Его неизменности. То есть я не говорю, что Бог есть закон. Сам, конечно, Бог есть закон. Но законы, духовные или естественные, физические, это тоже отображение Бога в Его порядке. Хорошо. Я хочу прочитать вам, как звучит определение слова «закон» в Большой советской энциклопедии. Там написано так. Закон – это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями. Закон выражает связь между предметами, составленными элементами данного предмета, между свойствами вещей. То есть все определения примерно такого характера. Что я хочу отметить, чтобы быстро пройти этот момент, что это что-то неизменное и повторяющееся. Вот это всегда радует. Скажите, когда вы просыпаетесь утром, вы волнуетесь о законе земного тяготения? Нет. А знаете почему? Потому что неизменное и постоянное. Все, что неизменное и постоянное, всегда несет покой. Я думаю, что вы даже тапочки не ищете где-то в другом месте или под потолком. Потому что закон. А вы знаете, почему Бога не ищут? Потому что кто-то сказал, додумался таки, никогда не знаешь, какой наш Бог. Вот почему в основном хотят его принимать на старости лет. Потому что там уже все равно. Нет, в Писании написано, что он скала. И он записал, какой он есть. Но кто-то сказал, никогда не знаешь. Представляете, вы хотите создать семью с каким-то человеком. А он говорит, ты знаешь, послушай меня, жена, будущее. Я такой загадочный. Так что ты каким меня знаешь сегодня, возможно, я таким завтра не буду. Вы скажете, дорогой мой, ты хочешь, чтобы я с тобой создавала семью? Нет. Нет. Если ты постоянно меняешься, то нет. Понимаете? Не, тем не менее, многим представляют именно таким Богом. Никогда не знаешь. Никогда не знаешь, что Он дальше собирается делать. Давайте я покаюсь перед смертью. Потому что сегодня он не хочет иметь дело с таким Богом. Вот так верующие запутали и себя, и слушающих их. Бог есть скала. Возможно, у кого-то скалы движутся. Ну, есть люди, которых штормит постоянно. У них все движется. Они сами не помнят себя. И вот такое у них и мышление. Хорошо, итак. Все эти тех определений, или того определения, которое я прочитал, мы видим с вами, что законы духовные и естественные физические – это область знаний, которую невозможно трактовать или понимать по-разному. Вы знаете, в чем опасность разного трактования? А я вам скажу, двоящиеся мысли. В Писании написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, и да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Представляете, приходит к вам ваш знакомый и говорит, вы знаешь, я вот решил посадить картошку, но я ожидаю ананасы. Вы послушаете? Не, во-первых, посмотрите, насколько он, с каким выражением лица он это скажет.
вроде серьезно сказал.
А ты не против, если я по поводу тебя позвоню на молитвенную цепочку?
Зачем?
Ну, чтобы они помолились, чтобы ты не так долго ожидала нас. Вам смешно? Мне тоже смешно в таких случаях. Но вы послушайте, как иногда разговаривают верующие между собой. Это так и выглядит. И ангелы, они до сих пор в недоразумении. Они до сих пор не могут понять. Как это? Они сеют вещи, ожидают деньги. Верующие бартер придумали в Царстве Божьем. Поймите, я просто почему говорю, что каждая семья производит породу своему. То есть, если вы сеете картошку, вы ожидаете картошку. Но верующие, они сеют штаны, ожидают деньги. И когда им говорят, нет, вы пожнете штаны, мне таких старых не надо. Зачем вы хотите, чтобы у меня были такие штаны? А зачем вы такие сеяли? Ну, что мне не жалко. Понимаете, какие каламбуры происходят? Потому духовное царство или царство Божие и законы, действующие в нем, многим верующим неинтересны, потому что это нарушает ихнюю логику. Ихнюю логику. Но ихняя логика – это мудрость земная. Слава Богу за законы. Они во многом облегчают. Вот почему происходит конфликт. Конфликт происходит не с самими верующими, не с людьми, а с той мудростью, которой руководствуются некоторые верующие в трактовании законов. Духовные законы невозможно трактовать по-разному. Меня не раз пытались оскорблять тем, говоря, мы все по-разному их понимаем. Я думаю, что в этом плане как раз и есть успех сатаны. Представляете, если бы мы по-разному понимали закон электричества? Это был бы цирк Шапито. По-разному закон электричества. Вот почему мы используем термин «закон» в отношении законов, как духовных, так и естественных, физических. Это говорит о том, что по-разному это быть не может. Мы можем по-разному его применять, но при этом и элементы, и порядок соединения, и результат всегда остается прежним. Иисус, описывая Царство Божие, часто использовал применение видимых объектов, тем самым подчеркивая, что то, что происходит в духовном мире, оно подобно тому, что происходит в естественном физическом. Я бы сказал так, естественные физические законы – это есть отображение того, как действуют невидимые духовные законы. Поэтому Иисус использовал видимые объекты для того, чтобы представить невидимый духовный мир. С какой целью? Чтобы граждане Царствия Божьего знали, как и что происходит в сфере Духа. Чтобы они знали. Слышите? Я делаю ударение слова «знали». Потому что именно знания в области неизменных и постоянных духовных законов становятся краеугольным камнем, который не будет меняться никогда. Никогда. И для меня это всегда покой. Потому что каждый раз, когда кто-то мне рассказывает о том, что делает Бог, о том, как Он это делает, у меня это сразу автоматически проходит через закон сеяния и жатвы. И если то, что мне рассказывают, не соответствует закону сеяния и жатвы, то я сразу преломляю поправку на младенчество. Я не спорю с человеком, я не пытаюсь сразу доказать, я слушаю, а потом предлагаю рассмотреть это в свете Писания, потому что в основном, знаешь, брат Олег, мне приснился сон, и пошел рассказ. Либо другой какой-то момент, ты знаешь, я вот читал не Библию, и я вижу, Бог мне говорит, и то-то, то-то пошло там еще. Или еще какой-то, или еще какой-то, или еще какой-то, или еще какой-то. Я сразу беру этого человека и говорю, давай так, давай откроем Марка 4 главу и посмотрим то, что ты говоришь в свете закона сеяния и жатвы. Давай посмотрим. Давай. Обычно никто никогда не спорит. И когда мы пропускаем то, что он говорит через закон сеяния и жатвы, тут всегда возникает ситуация двоякая. Либо человек обижается и уходит, либо говорит: интересно. Редко когда кто сразу соглашается, что он не прав. В основном сразу так: интересно. Хорошо, ну хорошо, хоть интересно, это уже хорошо. Хорошо, давайте ближе берем к самому закону, потому что времени немного. Я хотел бы сегодня его отметить, потому что мы не будем изучать сам закон последовательно, подробно. Нет, мы изучим сами правила, быстро пройдем правила, потому что нам важно, послушайте меня в этом, нам сейчас важно не изучать сам закон, а важно узнать, что он должен быть в нашем уме. Возможно, если будет на то воля Божья, мы будем изучать подробно сам закон, но не в этой части, не в этом материале. Может быть, Бог отдельно скажет нам разобрать духовный закон сеяния и жатвы. Сейчас же мы говорим о том, что есть такой закон, есть правила, по которым он действует, и в нашей голове должны быть эти правила. Поэтому в большей степени мы сделаем акцент на правилах. И одна из причин, по которой я также делаю ударение на этот закон, потому что Иисус, когда Он представлял иудеям Царство Божие, Он сказал, что если вы не понимаете притчу о сеятеле, вы не можете понять ни одной притчи. То есть Иисус, когда изображал Царство Божие, когда изображал то, как и что в Нем происходит, Иисус основывался на том, как действует закон сеяния и жатвы. Другими словами, можно сказать так. Ключом к пониманию духовного мира и процессов, происходящих в нем, является закон сеяния и жатвы. Закон сеяния и жатвы. Вы знаете, откуда стали возникать основные конфликты в области финансов? По причине невежества в отношении закона сеяния и жатвы. Откуда возникло невежество? Многие из вас знают. Заметьте, скажите мне, сколько проповедуют ты с кафедры по времени, чтобы люди приняли свое исцеление физическое? 45 минут, час, иногда два, иногда полтора. Правильно? Возгревают веру. И после того, как проповедуют, возгревают веру на принятие исцеления, людей еще приглашают, за них молятся с возложением рук. Правильно? А теперь вспомните, сколько проповедуют о том, чтобы людей освободить от рабства финансового недостатка. 5 минут, 2 минуты, 3 минуты и выкладывайте. Вот здесь конфликт. Неужели финансовая проблема не является таким же проклятием, как и исцеленное, как неисцеленное тело? В том-то и дело, что поменяли ракурс. Это такое же проклятие, как и болезнь. Отношения неправильно. Поэтому на сегодняшний день закон сеяния и жатвы вспоминают только при сборе пожертвований. И это стало твердыней в умах. Поэтому мне не обязательно говорить вам слово «финансы», я могу сказать «закон сеяния и жатвы», и большая часть аудитории подумает слово «деньги». То есть можно сказать «деньги», можно сказать «закон сеяния и жатвы». В принципе, в умах верующих в основном это звучит одинаково. Вот такие твердыни. Поверьте, это не от Божьей мудрости. Потому что закон сеяния и жатвы, это закон, во власти которого находится любой вид семени. Любой вид семени. Представляете, любой вид семени. Деньги, конечно, не исключение. И мне что нравится в отношении закона сеяния и жатвы, что он не нуждается в нашей вере. Скажите, закон земного тяготения нуждается в вашей вере? Нет. Даже если вы не верите, он есть. Можете не пользоваться. Попробуйте не пользоваться. Не получится. Не, вы можете доказать, что вы не согласны. Только не доказывайте с 9-го этажа. Лучше докажите с табуретки. Так вы сохраните и жизнь, и откровение будет намного ближе. Не, я просто делюсь, потому что иногда верующие так спорят, доказывают, что закон сеяния и жатвы не работает. Я говорю: дорогие мои, так же как же вы покаялись? А при чем здесь покаяние? Но вы же рожденные не от тленного семени, насколько я понимаю, но от нетленного. Как же он не работает, если этот закон, который вы привели в действие? Подождите, нет, я призвал имя Иисуса, я понимаю, все правильно. Но я тебе рисую то, что произошло за кулисами. рожденные не от тленного семени, но от нетленного. Слово Божие является семенем Божьим, производящим породу своему. Потому молитва покаяния – это сеяние, а спасение – это жатва. Благодарение Богу за такое спасение. И правило закона сеяния и жатвы, именно их ты и использовал, закон сеяния и жатвы, это закон, по которому ты принял свое спасение. Опять-таки, можно так рассматривать, можно так не рассматривать, можно просто принять спасение, так не рассматривать. Это, поймите, конечно, для нас важен больше конечный результат. Но я говорю, что закон сеяния и жатвы, это закон, во власти которого находится любой вид семян. Любой вид семян. И этот закон, но нельзя к нему относиться вот так пренебрежительно. 5 минут и поскладывали все. Это вообще неуважительное отношение. Поэтому я рекомендую в основном верующим, учитывая, что все-таки так поступают в церквях, молиться за семя дома, посвятить этому время, взять места Писания, почитать их, поразмышлять, взять свое семя, порадоваться урожаю, походить, помолиться, попророчествовать. Возможно, это займет полчаса, может быть, час. Потом это все уже готовое, помазанное, положить в конверт. И уже когда вы пришли на собрание, и кто-то вышел за кафедру и сказал, кому не жалко дать Богу, давайте. Это, конечно, это не слово верно. Оно и близко вообще. Потому я, ну, не приносит никакого плода. А вы уже промоленное семя держите. Вы уже не слышите, что там говорит, кому не жалко. Потому что вы не основываетесь на этом слове. Это не Божье слово. Вы основываетесь на том, что вы промолились. Вы основываетесь на том, что вы пророчествовали. И вы это семя высвобождаете с верой. И кто-то потом начинает замечать, что ваша жизнь меняется. А у него ничего не меняется. Говорит, почему у тебя все меняется, а у меня ничего не меняется, а мы слушаем одно и то же слово неверия. Он говорит, нет, подожди, я не слушаю слово неверия. Я перед тем, как посеять, я молюсь. Я уделяю тому время, я позволяю Слову Божию живому и действенному помазать меня. И уже будучи помазанным, я помазываю это семя и высвобождаю жизнь в 100-кратный урожай. О, я так никогда не делал, потому ничего не имеешь. Я просто показываю вам, какое пренебрежение к закону сеяния и жатвы на сегодняшний день существует. Мы не будем его подробно разбирать. Конечно, можно уделить ему подробно времени. Я хочу рассмотреть сегодня правила закона сеяния и жатвы, потому что закон сеяния и жатвы действует по правилам. Вам нужно просто знать правила наизусть. Правила наизусть и научиться в свете этих правил рассматривать все, что вам говорят о Боге и о том, как и что Он делает. И все. Эти правила очень маленькие, поэтому мы оперативно сейчас пройдем эти правила, рассмотрим некоторые основные моменты этих правил, что-то вы запомните, что-то вы зафиксируете. А так в целом, если вы хотите изучать этот закон, то у нас есть материалы, принимая от Бога, там я немножко говорю больше, ну а верю, что в свое время и сам закон мы рассмотрим более подробно. Хорошо. Итак, сейчас я вам познакомлю с правилами, по которым действует духовный закон сеяния и жатвы. Они небольшие. Поэтому будьте внимательны, эти правила записаны в Евангелии от Марка, 4 глава, 26 стиха. Правила, по которым действует духовный закон сеяния и жатвы. Итак, Марка, 4 глава, 26 стих, где Иисус учит или раскрывает эти правила. И сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Прежде чем дальше рассматривать это правило, здесь очень важно рассмотреть каждое слово в этом правиле. Потому что в этом правиле раскрывается Царство Божье. Первое очень важное, что рассмотреть в этом правиле, слово «человек». Здесь не случайно используется слово «человек». Возможно, в ваших умах слово «человек» не развернуто и не раскрыто. Но когда Бог смотрит на человека, знаете, кого Он видит? Личность. Брат Олег, я думал, что Он видит члена церкви. Он видит личность. Заметьте, когда Бог смотрит на человека, Он не видит харизмата, Он не видит баптиста, Он не видит католика, Он не видит. Он видит человека. Он видит личность, которая создана по образу и подобию Божьему. И за словом личность, стоит право выбора между добром и злом. Право выбора предполагает право на ошибку. Слышите? Право на ошибку. Брат Михаил, в чем я могу иметь право на ошибку? Право на ошибку, что именно посеять. Заметьте, вы можете прийти домой, взять фасоль, прийти на грядку, посеять фасоль. Можете пойти набрать пырья и посеять пыри. При этом молния вас не ударила, земля не разверзлась. Братья, что вы такое придумали? Пыри и фасоль. Зачем мне пыри? Я тоже спрашиваю, зачем вы ее посеяли? Ну, кто-то скажет, это Бог допустил. Ой, когда я слышу эти выражения, кроме чая и печенья, больше уже ничего не предлагаю. Я даже не буду сейчас рассматривать это, потому что это только отвлекаться. И время теряем. Хорошо. Итак, первое слово «человек». Помните, слово «человек» и слово «личность» рассматривайте через тире. Человек – личность. Личность – право на ошибку или право выбора. Никогда не забирайте у личности право выбора. Если вы заберете у личности право выбора, вы имеете дело не с личностью, а с рабом. Иисус сказал: «Не называю вас рабами». Не, вы можете назвать себя рабами, без вопросов. Но при этом вы не перестанете быть личностью, потому что Иисус назвал вас другом. Все, вы личность. Имеете право выбора, право на ошибку, право выбора. Вам дано право выбора. Вам дано право на ошибку. Потому Бог даже в Ветхом Завете сказал: смерть и жизнь предложил тебе, избери жизнь. Уже и так дает намек. Избери жизнь. Брат Олег, я избрал жизнь. А что ты сегодня утром сказал? Голова болит. Подожди, ты избрал жизнь? Да. Так зачем ты сказал смерть? А где я сказал смерть? Болезнь — это смерть. Ну а что вы придираетесь? Я сказал то, что я чувствую. Но избери жизнь, тебе сказано. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. Имели жизнь и имели с избытком. Мы должны говорить «жизнь». Итак, первое слово, на которое очень важно ударение, это слово «человек». Потому что в правиле закона сеяния и жатвы сразу становится очевидным, что никто не будет над вами стоять, смотреть, что вы там решили посеять. Никто. Абсолютно никто. Вы можете опустить руку в карман, делая вид, что вы сейчас собираетесь пачку посеять. Пошуршав мелочью, сделав большой кулак, опустите. Без вопроса. Не расстаньте. Подождите. Какая разница? Это ваш выбор. Вы понимаете, что вы хотите произвести впечатление? Но какая разница? Это ваш выбор. Что, Анания и Сапфира не имели выбора распоряжаться своим, как они хотели? Имели. Но они играли на публику. Они хотели произвести впечатление. Заметьте, не на Бога. Ваш выбор — это ваш выбор. И никто вас не будет в нем обвинять. Хотите — сейте 50 копеек. Хотите — сейте гривну. Хотите — говорите: век неволи не видать. Хотите — говорите: вечно болею. Хотите — говорите: вечно я здоровый. Хотите говорить: у меня всегда на погоду и ногу крутит, и голову крутит, и меня всего. А можете сказать: слава Богу, погода никогда не играла роли. Я всегда здоров, ранами Иисуса исцелен, вечно благословен. Это ваш выбор. Смерть и жизнь — это ваш выбор. Во власти языка. Помните, вы человек. Вы человек. И в правиле закона сеяния и жатвы — это первое, что я всегда отмечаю. Человек. Право выбора. Пошлите дальше. Правила закона сеяния и жатвы. Читаем. Тот же стих, 26. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Следующее слово «бросит». Очень важное слово. Потому что за этим словом стоит первое. Вы сами выбираете, куда бросить. Вы сами выбираете, что бросить. Вы сами выбираете, сколько бросить. Как если человек бросит. Слышите, кто бросит? Кто бросит? Человек. Он сам выбирает, куда бросить. Он сам выбирает, сколько бросить. Он сам выбирает, где. Он сам выбирает, когда. Он сам выбирает. Он сам выбирает. Я говорю, вы сами выбираете это. Как если человек бросит. То есть от того, куда попадет семя, зависит от вас, не от Бога. Не, Бог может дать вам совет. Бог дать вам может рекомендацию. Сказать, сегодня сей столько. На следующем собрании посей столько. Бог может вести вас, если вы ему позволите. Ну, я считаю, без вопросов. Это твой выбор, Бог его почтит. Пожалуйста. Человек может выбирать, что сеять, место, где сеять, время, когда сеять, и количество, сколько сеять. Поэтому следующее слово – это «бросит». Человек. Тот момент, когда вы сеете, в этот момент вы приводите в действие закон сеяния и жатвы. Это закон. Закон приводится в действие в тот момент, когда вы сеете семя. Дальше пошлите, пункт номер 3. Искал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Следующее слово, на которое очень важно обратить внимание в этом правиле, это слово «семя». Потому что в правиле закона сеяния и жатвы семя – это элемент. Семена бывают духовные, это слова и поступки, и семена бывают естественные, физические. Это вам известные семена. Духовный мир – это первичная сфера. Естественный физический мир является полным отображением мира духовного. Поэтому духовный мир, как первичный мир, является господствующим миром. И семена, как духовные, так и естественные, физические, действуют абсолютно одинаково. Вы можете сеять слово, вы можете сеять другое семя. Они действуют одинаково. Потому каждое семя, как в духовном мире, так и в естественном физическом мире, семя. Поступки – это семя, слова – это семя, фасоль – это семя. И в чем основная мудрость, которую я хочу отметить? Потому что мы подробно и будем разбирать все эти правила. Заметьте, у каждого семени есть название. У каждого семени есть название. О чем говорит название семени? О том, что будет за урожай. Не о количестве, а о том, какой будет урожай. Если вы выберете посеять семечку фасоли, что вырастет? Фасоль. Откуда вы узнали, что вырастет фасоль? Из названия. Из названия. Запомните об этом. Название от начала говорит то, что будет в конце. Скажите, когда вы лично берете какую-то семечку, вас кто-то заставляет ее брать? Нет, это ваш выбор. Как если человек бросит семя. Вы можете где-то сидеть и разговаривать, кому-то что-то говорить, говорить на себя, говорить на все вокруг, и вы сеятель. Сеятель сеет слова. Вы говорите на свое тело, я до 40 не дотяну, вы говорите туда, вы говорите сюда, вы сеятель. Вы 24 часа в сутки сеете. Смерть и жизнь во власти языка. Произведением уст своих человек насыщается. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Вы 24 часа в сутки сеятель и жнец. Сеятель и жнец. Сеятель и жнец. И бывает, что жнецы догоняют сеятеля быстрее, чем он успевает прореагировать. Покаяться в смысле. О, Бог опять допустил. Детский сад. Детский сад. Знаете, таким вот верующим младенцам я советую купить скотч. Технический. Раз. И спасен. Все. Молчание для него – это жизнь. Потому что все, что он говорит, а он говорит то, что он видит, он комментирует все, что он чувствует, он выдает все наружу. Потому он не успел с одним разобраться, с одной проблемой. Он уже второй. Из огня до полумя. Из ямы в одну, в яму в другую. О, у меня такой сложный путь Бог придумал, как Давиду. Ты бы посмотрел на свой язык. Хорошо. Итак, выбор человеком семени – это выбор того, в чем именно человек решил иметь урожай. Вы выбираете слово, вы выбираете то, в чем вы будете иметь урожай. Выбор семени определяет конечный результат. Вы сказали слово, вы уже знаете, в чем вы будете иметь урожай. А я не хотел, зачем сказал? Вырвалось, покайся. При многословии не избежать греха. Следите за тем, что вы сеете. А я ничего не сеял. А что ты наговорил? А какая разница, что я говорил? Это же никакая разница, что вы насеяли. Нет, нет, конечно. И то, что я посеял на земле, в этом есть разница. А вот то, что я сказал словам, никакой. Вот так верующие иногда себя ведут. Представляете, если вы бы помнили каждое слово, которое вы говорили в течение дня. А вы не помните. А знаете, почему не помните? Потому что то, что та мудрость, которая в уме, земная, она делает все, чтобы вы ничего не помнили. И когда что-то в жизни начинает происходить, вы сразу, интересно, что Бог хочет через это со мной сделать? Зачем так говорить? На этой земле, в жизни человека, все происходит по двум причинам. Первое, либо вы сеете и жнете, либо вы позволяете, чтобы кто-то посеял вас, и вы жнете. В какой причине у вас что-то происходит? А теперь делайте все целенаправленно. Разговаривайте целенаправленно. Вы понимаете, что такое разговаривать целенаправленно? Разговаривать целенаправленно. Брат Олег тогда мне о чем будет говорить? Да, возможно, вам даже не о чем будет поговорить. Потому что вы никогда целенаправленно не говорите. Вы знаете, что вижу, то пою. Что чувствую, то и говорю. Потому и жизнь соответствующая. Соответствующие. Хорошо, пошлите дальше, потому что время идет, а нам нужно сегодня с законом сеяния жатвы, в всяком случае с правилами, закончить. И сказал, Царствие Божие подобно тому, нет, пусть будет, конечно, как воля Божия, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Следующим очень важным элементом в правиле закона сеяния жатвы является земля, почва. Я думаю, что мы не будем торопиться, по всей видимости, мы продолжим на следующем нашем встрече. Сейчас мы остановимся на почве. Я хотел бы, чтобы здесь вы подробно увидели этот важный момент. Что такое почва? В духовном мире, весь духовный мир – это почва. В естественном физическом мире почва – это земля. Мы называем это земля, а на самом деле это почва. Вот заметьте, в духовном мире семена – это слова. В естественном физическом мире семена – это семена, там фасоль, допустим. В духовном мире для того, чтобы что-то начало происходить, а закон сеяния и жатвы начал действовать, вам нужно сказать слово или сделать какой-то поступок. В естественном физическом мире вам нужно посеять семя. Но когда Бог сотворил естественный физический мир, Он вложил закон в почву. Такой же закон, который действует в духовной сфере. В почве духовной сфере. Да произрастит земля. Да произрастит. Заметьте, цель земли или почвы дать рост тому, что будет в нее посеяно. Семя, семя, конечно, семя. Поэтому земля никогда не перебирает семенами. Скажите, если вы посеете на своем участке одновременно тыкву, фасоль, бобы, ананас, кокос, все, что является семенем, вырастет. Мне, брат Олег, мне не нужно этот салат. Нет, ты можешь, а зачем ты его посеял? А теперь посмотрите, как духовно. Вы можете в духовном сесть и общаться в компании. И говорить на себя, говорить на свое тело, как я уже говорил. Говорить, говорить, говорить. И пойти домой. Утром просыпаетесь, подходите к зеркалу. Последний день Помпеи или девятый вал. Вы смотрите. О, сатана на меня нападает. Если бы ты послушал, о чем ты говорил на этой встрече, то благодать на благодать, что ты еще живой. Потому что, по сути дела, где-то во второй половине ночи ты должен был умереть. Но слава Богу, что ангелам заповедано. Ты хоть эту область не тронул. Так, в принципе, все перечеркнул уже. А вот ангелов, слава Богу, не тронул. Потому ангелы тебя охраняли при всем том, что ты уже все поперечеркивал. Верующие абсолютно не помнят, о чем они говорят в течение дня. А потом на их грядке духа вырастет благословение. Но там растет то, что вы сеете. Почва не перебирает семенами. Что посеет человек, то и пожнет. Вот вспомните, что вы посеяли третьего дня. Во второй половине дня. Во время обеда. И все. Хорошо, это сложный вопрос. Вспомните, что вы посеяли в утренней молитве в прошлый четверг. Чего вы придираетесь, братья? Я не придираюсь. Просто в чем вы собираетесь иметь урожай, если вера есть осуществление ожидаемого? Если вы ничего не ожидаете, то о чем вы молились? Я в том, что о чем вы молились в четверг, в первой половине дня, о том вы должны были молиться и сегодня утром. Ваши молитвы, они не сильно должны отличаться друг от друга. Диалог, общение с Богом может отличаться. А сеяние, полив не отличаются. Поймите, это сеяние и полив. Да, вы можете добавить наименование какого-то семени. Да, прошлого. В прошлый четверг вы молились о холодильнике двухкамерном. Пока месяц наступило воскресенье, вы думаете, а зачем мне один? Мне надо два. Я же хочу еще благословить брата, чтобы у него уровень веры, а у меня? Мне два надо таких. И вы уже говорите о двух. Я согласен, в принципе, вы как говорите, холодильники. То здесь вы ничего не нарушили, вы просто решили молиться за два, потому что вера действует любовью, восполняя еще чьи-то нужды. Так правильно? А он говорит, я только за себя, за меню, за мне. А где любовь? А где любовь? Ты молишься за нужды пастора? Пусть сам за себя молится, что его? Пусть сам за себя молится. А где любовь? Вера действует любовью. То есть я вам показываю разные стороны. Это правила закона Сен-Жат. Мы еще никуда не оторвались. Мы только сейчас на почве находимся. Но я хотел, чтобы вы увидели. Это правило никогда не меняется. Когда вы знаете это простое правило, знаете каждое слово в этом правиле, вы никогда не запутаетесь. Никогда. Потому что как только вам кто-то начинает говорить, ты знаешь, я вот исповедовал это обетование, оно не работает. Но произошло другое. Не, просто ты исповедовал обетование, но ты позволил сатане его украсть. А вот все остальное, то, что ты не помнишь, ты позволил сатане укоренить. И все. И оно выросло, оно принесло урожай. Сатана не творческая личность. Он без вашего участия в вашей жизни шага ступить не может. Потому сатана стоит со своим ведром семян. Сказал, ну попробуй хоть это. Ну хоть это. Ну скажи, что ты чувствуешь себя сейчас в ноге? Скажи, что ты чувствуешь? Не обманывай брата и сестру. Скажи правду, болит. О, у меня так ногу крутит. О, я боюсь, чтобы она не отпала к концу дня. Вы ждете, чтобы вас утешили? Вы так и сказали красноречиво. Нас научили говорить красноречиво. О, и добавит приставку вечно. Но верующий все-таки. И уже думаешь, хоть бы завещание успел написать. Почва, она не перебирает семенами. Что посеет человек, то и пожнет. Так установил Бог. А почему Он так установил? Чтобы вы сами целенаправленно выбрали семя и больше всего хранимого хранили почву, потому что из нее источники жизни. И вы знали, что эта почва произведет по-любому, потому что так установил Бог. Почва не перебирает, потому почва вырастет. Вы возьмете семечко харизматическое, посеете, а тут баптистская почва. Нет. Нет. Потому что вы дитя Божие. И здесь почва дитя Божьего. Здесь вырастет все, что вы посеете. Все. И плохое, и хорошее. Поэтому, возможно, кому-то из вас лучше даже не молиться за стократный урожай, потому что до утра никак. Лучше покаяние, покаяться, помыться баню водную. А потом уже, Господи, да будет стократный урожай с каждого семени благословений. Поэтому, возможно, на почве мы сегодня и остановимся. Хорошо. Я верю, что Дух Божий помог вам разобраться в многих вещах. Поэтому Марка, возьмите Марка, 4 глава, сами для себя покаялись. Начиная с 25 стиха, 26 стиха. И прочитать. Вообще можете прочитать всю Марка 4 главу. Она сама по себе удивительная. Марка 4 глава. Удивительная глава. Проведите в ней какое-то время. Поразмышляйте. Позвольте Духу Божьему наставить вас. Там раскрывается Царство Божие. Там есть притча о сеятеле, которую мы еще рассмотрим. Но помните, духовный мир намного ближе к вам, чем вам он кажется. Намного ближе. И мне еще нравится, что духовный мир не меняется. Мы можем меняться. Мы сегодня улыбались так, завтра так. Оделись так, переоделись так, туда пошли, то сюда пошли. А духовный мир не меняется. Поэтому вы всегда будете в нем иметь покой, если то, что вы сеете там, в благословении. Поэтому следите за своим языком, что из него выходит. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что нам так близко Царство Его. Отец, мы благодарны Тебе за Твое Царство. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жить на этой земле в плодах Божьего Царства. И не зависеть от этого гнилого мира. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословлены, Иисус, сегодняшним служением. Благословлены тем, чему Ты учил, как учил. Благодарны Тебе, Дух Святой, за Твой труд над каждым из нас лично. Благодарны Тебе за то, что Ты проливал свет на наш ум и делал нас способными понимать больше, принимать больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены. И я молюсь, Отец, чтобы каждый присутствующий на этом месте принял откровение о правилах закона сеяния и жатвы. Чтобы каждый присутствующий запомнил это правило и стал применять это правило в каждой сфере своей жизни. Откроем это правило Духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Мы так благословлены Твоим господством. Мы так благословлены Твоим служением, Твоей заботой, Твоим наставлением. Спасибо Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Царь, Ты наш Спаситель, ходатай, адвокат, посредник, Ты наш Учитель и Наставник, и мы благословлены тем, что Ты у нас есть. Мы благословляем Тебя и благодарим. И мы верим, что Ты помазан. Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, был благословением для многих народов, исполнил свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе за это во имя Иисуса. И мы поступаем на основании слова, в котором написано, что Бог же силен обогатить нас всякого благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Мы верим, что Бог наш, дающий семя сеющему хлеб, пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды нашей. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся и приходи, наполняя житницы и кладовые каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за служение Духа и силы и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь.